Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
В сердце Старой Риги на Домской площади прямо напротив нашего дома радио открылся рождественский базар. Говорят, в темное время, в эти темные дни года особенно ценится свет добрых дел, добрых намерений. А это последняя неделя ноября и вообще осени, когда мрака кажется особенно много. Я вас приветствую, меня зовут Анна Строй. Представлю своих гостей сегодняшней передачи. Александр Мирлин, член Латвийского совета по медиаэтике.
Здравствуйте.
Анатолий Голубов, главный редактор портала Русдел.ФЛВ.
Добрый день.
Как всегда, в начале этой передачи я делаю небольшое объявление, что в этой студии мы выражаем свое личное мнение, а не позицию наших редакций или организаций. И, как всегда, я приглашаю радиослушателей принимать участие в нашем разговоре, писать нам с домашней страницы lr4.lv или используя приложение WhatsApp на номер 28040424. А сейчас вспомним некоторые события уходящей недели.
За комиссию фон дер Ляйен проголосовало лишь 370 депутатов. Это самый низкий результат за последние 30 лет.
В обращении к нации Нетаньяху заявил, что Израиль нанес серьезный удар по Хизбаллах и отбросил ее на десятилетия назад.
Это был грузовой Boeing 737-400. Повезло, что самолет попал не в дом, а во двор.
Фрагмент передачи был распространен в соцсетях и сначала представлен так, как мнение самой ведущей, а затем как повод для агрессивных комментариев.
Травля. Я по-другому это вообще назвать не могу.
А стоит ли нам на эти темы вообще говорить? Или, может быть, меня тоже из-за этого будут так гнобить?
Будет ли оплата, нам сказали, что не будет. Аргумент: вы лечили слишком много больных.
Если мотоцикл стоит в гараже, автомашина не используется, это те случаи, при которых по логике отста не нужна.
Не верьте в чудеса в интернете. Не поддавайтесь броской рекламе, особенно накануне «Черной пятницы» и предрождественской торговой лихорадки.
Ну-ка, признавайтесь, мои гости, вы поддались магии «Черной пятницы», заказывали что-то в интернете с большими скидками?
Да.
Да?
Я нет. Нет.
Почему? Да. Ты знаешь штучки интернета, как облуплены.
Да, ну на самом деле я очень много как раз интересовался этими всеми вопросами, как работать с потребителями, как это делают в торговле, в медиа и так далее и тому подобное. В какой-то момент мне показалось, что я это все вижу, и мне как-то стало очень неудобно и неловко использовать это все. Тем более, что такие выгодные предложения в последнее время мне почему-то не попадаются.
Саша, как у тебя с выгодными предложениями?
Я думаю, что это некий опыт из ковидных времен, когда мы стали, в общем-то, пользоваться интернет-магазинами. И, естественно, что современный маркетинг в интернете, он, если ты один раз что-то купил, тебе будут все время присылать предложения. Мы прислали предложения. Предложение на очень хорошие туфли, ботинки, тапки, не знаю, как назвать, для яхты с белой подошвой. Очень дорогие, очень брендовые и так далее. И вот вчера я получил предложение купить их за 3 цены. Конечно, я это сделал тут же. Но мне в этой «Черной пятнице» я не поддался магии. Я просто получил выгодное предложение. Оно могло быть в июне, в июле, когда угодно. А по поводу «Черной пятницы», мне кажется, что это вообще очень интересное явление с точки зрения вот тех изменений в общественном сознании.
Глобализация?
Конечно, и маркетинг, который развился до совершенно других. Потому что вообще само название «Черная пятница», на мой взгляд, крайне неудачное, потому что оно в представлении нормального человека, наверное, связано с каким-то днем неудач.
Кстати, оно, по-моему, так изначально было связано с какими-то там пробками на дорогах Филадельфии.
Да, то есть абсолютно правильно.
К покупкам ничего не имело никакого.
Имела и не имела. Да? То есть вообще, если говорить о «Черной пятнице», то надо, наверное, говорить о Дне Благоденствия, который, ну, 400 лет, по-моему.
Или Благодарение еще.
Благодарение тоже так, наверное.
Благодарение, да.
Благодарение, скорее, да, извините. Я некоторые слова что-то в последнее время путаю в языках.
Это как... синдром многолингва, ты же многолингва.
Да, наверное, в этом проблема. Но суть этого праздника вообще-то в том, что колонисты, которые прибыли на знаменитом корабле Mayflower, который вообще-то, ну, как бы, если твои предки прибыли на Mayflower, то ты как бы, не знаю, чуть ли не потомственное дворянство, хотя в Штатах этого нет. И плохо у них было, половина померло, и с помощью индейцев, на секундочку, да, они, в общем-то, сумели сельскохозяйственными этими вот обеспечить себе зиму следующую. За что решили вознести хвалу Господу.
А не индейцам.
Не индейцам. Не, индейцев они пригласили на это празднество. Mm-hmm. Это вообще очень интересно с точки зрения взаимоотношений этносов, да, для Америки. Так вот, суть в том, что все это связано, конечно же, в первую очередь с Рождеством. С Рождеством в том смысле, что этот последний, предпоследний четверг, или были попытки законодательно все это установить. То есть там история вообще очень забавная.
Ну, не будем так далеко.
Джордж Вашингтон 26 ноября велел праздновать. Uh-huh. Авраам Линкольн велел последний четверг отмечать. А Рузвельт, который Франклин Делано, издал такой необязательный указ о том, что это должен быть все-таки предпоследний четверг. И со Штатами произошло то же самое, что во всех выборах, в которых участвует Трамп. 23 штата стали праздновать в последний четверг, 22 штата в предпоследний, если я ничего не путаю.
Энциклопедист вообще.
Это страшно интересно, подумай. Соединенные Штаты разделились из-за того, в какой день... А суть-то в чем? День Благодарения, на следующий день пятница, потом суббота, а потом то воскресенье, когда празднуется первый адвент. То есть,
начинается... А я, кстати, не знаю, разве в Америке адвент так празднуется, ну, как у нас? Мне кажется, адвент, что адвент это быть... скорее немецкие и шведские. Да, лютеранцы.
Ну, ты знаешь, вообще-то этнические американцы на 40 с чем-то процентов немцы. Поэтому, то есть, не исключено. Но вопрос адвента это не только то, что вот венок и свечи зажигаются, а вопрос адвента в том, что это 4 недели до Рождества, когда христиане они живут в ожидании Господа. И сам принцип этой черной, плохое название, черной пятницы, связан с тем, что это то же самое, что масленица или так называемый жирный четверг перед... Mm-hmm. Но все это превратилось... Может быть, знаете, закончим эту тему, не самое интересное этой недели. Да, я вспомню только рекламный ролик наш, местный, не помню, какая студия его произвела, который выглядел совершенно загадочным образом. Молодой человек нападает на Деда Мороза, валит его на землю и так далее, и так далее. И дальше мы понимаем, что это протест против меркантилизации, монетизации Рождества. Да?
То есть... Кстати, мне по душе гораздо больше то, что называется Giving Tuesday, который наступит на следующей неделе, да, когда призывают делать пожертвования благотворительными организациями.
Это те недели до Рождества, которые, ну, особым смыслом как бы должны быть наполнены. Да?
Ну что ж, от покупок в интернете к ненависти в интернете. Так получилось, кстати, что когда я вас обоих приглашала, я не знала, конечно, ведущую тему этой недели, мы договаривались немножко заранее, а вот оказалось, что тот скандал, который произошел с моей коллегой и постоянной ведущей этой программы, Ольгой Князевой, он вообще оказался на первых страницах порталов и газет, в том числе и выпуска новостей на латышском языке. И, Толь, ну не каждый день и даже, наверное, не каждый месяц главный редактор портала пишет свою, так сказать, колонку мнений. Что тебя побудило в этот раз написать и высказать свое мнение в поддержку только ли солидарной журналисткой, наверное, что-то больше?
Несколько моментов, да. Ну, во-первых, понятно, что я очень хорошо отношусь к Коле и в целом думаю, что нужно проявлять солидарность, да. Но это все-таки не первая и не самая важная, по-моему, причина, которая меня на это все сподвигла. Во-первых, у меня есть личная как бы причина. Я просто не переношу, когда кого-то как бы буллит, да. Я сам никогда этому не подвергался. В школе у меня с этим все было в порядке, но я учился еще в советской школе. Я все это видел. И мне всегда было противно и стыдно видеть, когда вот это все как бы происходит с каким-то человеком. И мне показалось, что было бы очень важно как-то выступить, потому что это не первый кейс, это происходит в последнее время регулярно. И, наверное, у меня накопилось. Да? И мне показалось, что все-таки, учитывая, что в течение последних, наверное, лет 5, по-моему, уже ситуация с ненавистью в интернете, с буллингом, с ситуациями, когда кто-то кого-то хочет отменить, она происходит постоянно, более-менее постоянно, да. По отношению к отдельным журналистам, по отношению к русскоязычным, к латышскоязычным, к нежурналистам, к кому угодно. И кажется, что с этим все-таки пора что-то делать. Поэтому я написал эту колонку. Перед этим мы поговорили в редакции. Все коллеги были за. Поэтому это не моя позиция, это позиция всей редакции. Да? Но в целом, по-моему, это достаточно важная и необходимая вещь. У меня есть предположение, почему это происходит сейчас, почему эта атмосфера сформировалась у нас как бы в Латвии, да, но в целом, ну да. И я должен сказать, что после публикации я получил очень много положительных отзывов, и никто ни разу нигде не сказал, что все-таки, ребята, ну, это лишнее, Ольга была не права, и булить ее, это правильно.
Ну, и в твоем этом комментарии есть очень важные слова, в том числе они очень у меня так сильно срезонировали. Это конец уже твоего комментария. Травля разрушает, критика заставляет собраться и стать лучше. И вот я все время тоже думаю, что, на мой взгляд, на самом деле между травлей и критикой ведь граница очень понятна. Вот. То есть травля — это когда выделяется какая-то определенная информация. В данном случае вот та самая цитата, причем цитата, которая зачитана была Олей из комментариев слушателей, она прерывается, так сказать, на половине, на самом вот этом вот ярком и двусмысленном моменте, и она приписывается ведущей. Если нам, например, сейчас блогер разъясняет, он, по-моему, каждый день печет по 3-4 видео, значит, обращения, где он начинает разъяснять, что на самом деле я не приписал это Ольге, это не правда, потому что то, что называется обложкой видео, то есть вот этот вот кадр, который, собственно, стоит в соцсетях и на который люди кликают, там эта цитата абсолютно точно, ну, она совмещена с образом журналиста, и она с таким образом ему приписывается. Саш, ну, мне очень важно ваше мнение, твое мнение, потому что вот этот вот совет, о котором мы говорим, совет по этике, пусть это общественная организация, она не является формально, ну, той инстанцией, где рассматривают жалобы, как, например, инстанция ОМБ, буду по общественным СМИ. Но, и я понимаю, вы не рассматривали этого кейса, но мне очень важно твое мнение, твое профессиональное
суждение. Ну, я, конечно, прочел, как-то сказать, заключение омбуда общественных СМИ, которое 20 ноября на прошлой неделе, в среду, опубликовано, и прочел публикации, которые связаны с обращением депутатов двух фракций, Национальное объединение, Объединенный список, так, наверное, по-русски он называется, в Конституционный суд.
Да, это тоже очень важное событие.
Конечно, это очень важно. Но я, наверное, это контекст, без которого, наверное, этот случай просто непонятен, потому что все-таки инициатором вот этой ситуации с передачей Латвийского радио 4 выступают депутаты из Национального объединения, который в Твиттере этот вопрос задал, и, в общем-то, как сказать, корни там надо бы искать. Но прежде чем я вот об этом хотел сказать, я должен просто сказать, что я очень даже сильно согласен с Анатолием по поводу того, что вот это вот новое явление абсолютной нетерпимости к другим взглядам, оно, конечно, это не наше локальное, так сказать, явление, оно во всем мире. Тот же упомянутый Трамп второй раз вызывает, как вот, ну, осторожно пишут аналитики, ну, там, условно говоря, Соединенные Штаты на пороге гражданской войны, то есть ненависть вот этих вот группировок в стране, где президент в январе, клятву давая, произносит слова, что я буду таким же хорошим президентом для тех, кто за меня не голосовал, как и для тех, кто за меня голосовал. В этой стране вот эта вот непримиримость политически непримиримых, так сказать, сторонников одного кандидата или другого, она, конечно, ужасна. У нас, наверное, тоже ситуация, в общем-то, ну, с высоким градусом. И с этой точки зрения, конечно, немножко обидно, что передача, которая с очень двумя уважаемыми гостями, политологами...
Ну, извини, я на минуточку тебя прерву, я просто хочу уточнить, это не единственная передача, это шестая передача.
Да, конечно.
И в каждой передаче были рассмотрены подобные вопросы, причем сначала это было с бывшим президентом Левицем, потом это было с бывшим министром культуры Сармита Эллерта и так далее, и так далее. То есть при этом нигде, ни разу, блогер, который посвящает Оле, теперь я говорю, по 3-4 видео в день, нигде не упоминает этого даже факта. Вот разница между клятвой и критикой.
Это, я бы даже не так на это смотрел. То есть, на самом деле, на мой взгляд, достаточно важная проблема в том, что критике или травле, как ты говоришь, подверглась передача, которая пытается решать эти же вопросы. Да? И вот это особенно обидно, потому что в студии, ну, я еще раз хочу сказать, в студии во всех передачах, и особенно в той последней, и также в той последней, ну, последней не хочу говорить, предыдущей,
Заключительный,
да. Участвуют люди, которые, ну, в общем-то, очень хорошо понимают репутационные риски, если что, да, которые достаточно сведущи в этой теме, которые, ну, вообще пользуются, по-латышски это называют «бауда сабедрибесустицейбу», да, то есть, на мой взгляд, передача пытается решать эти вопросы,
и затронуть, говорить, ну, о них.
Да, говорить, наверное, так будет лучше сказать. И за это подвергается вот такой обструкции, да, что не совсем, на мой взгляд, или совсем неправильно. Но я бы, если можно, я вернусь к тому, с чего начал. Конечно. На мой взгляд, здесь очень важен контекст. Если посмотреть на это, на происшествие с точки зрения контекста, то это вообще-то, извините, я сейчас скажу очень, как-то бы выразиться, отстраненно и холодно. Это нормальная политическая борьба, потому что сейчас в суде с Атверсми находится просьба оценить, должно ли... То есть, скажем так, суд Сатверсме рассмотрит это. Непл выразил свою позицию, а Непл, на секундочку, вообще-то, держатель лицензии. То есть,
Сэппл.
Нет, Непл.
А, Непл держатель
лицензии,
да.
То есть, Непл по-прежнему с принятием нового закона о Сэппл остается институцией, которая выдает
апрайс Атлявью. Да. Да, на лицензию на вещание.
На вещание латвийскому радио, латвийскому телевидению. Непл высказал свою позицию по этому поводу. Она совпадает, в общем-то, с тем заявлением депутатов в Конституционный суд. И омбуд рассмотрел в среду, анонимизированным образом мы это узнали, но суть в том, что вот позиция омбуда очень интересна и, наверное, показательна. Есть, надо решить, как нормативные акты определяют эту ситуацию с вещанием на языках национальных меньшинств. Это Пенакумс, обязанность латвийского радио делать это, ну, четвертый, латвийское радио 4, или это Тесиебс. Если это Пенакумс, исходя из нормативных актов, то вообще, ну, как бы вопроса нет. Если это Тесиебс, это будет решение Сатверсмистеса. Если это Тесиебс, тогда это, ну, скажем так, это решение Сэпла, так интерпретировать документы. И это очень важно. И с этой точки зрения появление вот этой вот инициативы, или я не знаю, как назвать, информации о том, что в составе Латвийского радио 4 работают не граждане, а также граждане Российской Федерации и Беларуси, конечно, это просто часть вот той же кампании как таковой и так далее. Ну, если мы об этом говорим, то вот вчера же парламент вернул в комиссии, вчера парламент не проголосовал за похожую ситуацию по поводу 200 учителей, которые работают в школах Латвии, являясь гражданами Российской Федерации.
Ну, если... И за журналистов, потому что в срочном порядке депутаты от Национального объединения попытались продвинуть и в эту же поправку норму об общественном радио и телевидении,
да, конечно,
она тоже была отвергнута. Да.
Поэтому это очень важно, что, возвращая в извините, не проголосовав за это, причем я сейчас на память не скажу, по-моему, 31 за, 34 против. И там...
Нет, там было что-то такое 25, 27 и 40 воздержавшихся.
Ну да, то есть, в общем-то, результаты голосования достаточно, ну, показывают вообще-то политический климат в стране в этом смысле. Ну, я думаю, что, может быть, наверное, есть смысл еще упомянуть фотографию, ну, видимо, 2010 года, на которой с послом России, в общем-то, ну, люди, которые в кругах или, не знаю, в журналистике Латвии, ну, в общем-то, достаточно хорошо известны. Там, извините меня, и один из тех людей, которым принадлежит идея о создании Народного фронта, если что. И там люди, которые потом работали в том же НЭПле и так далее. То есть, ну, еще раз хочу сказать, что, ну, есть такое понятие историцизм, да, слово ужасное, но чтобы отличать от историзма, который еще и стиль в архитектуре. Любое явление надо рассматривать в контексте вот конкретного исторического события. Да, в 2010 году президенты ездили и на Парад Победы, и так далее, и так далее. И если с этой точки зрения посмотреть на происходящее, то, ну, невозможно не признать определенную политическую логику в тех действиях, потому что вот просто если абстрагироваться полностью от передачи, от всего, если просто сказать, сейчас идет война, а на общественном радио работают граждане Российской Федерации, или в школах Латвии работает 200 преподавателей с гражданством Российской Федерации, то, конечно, какие-то объяснения всему этому должны быть.
Александр, ну, а, кстати, вы знаете, насколько сейчас трудно, если не сказать невозможно, отказаться от российского гражданства?
Анна, я еще раз говорю, какие-то объяснения должны быть. У меня есть знакомый, который отказался от статуса негражданина, хотя латышским владеет абсолютно, ну, свободно, и принял гражданство Латвии, ну, по сложным семейным обстоятельствам. То есть, скажем так, да, то есть там больная мать и так далее, и так далее. Я сказал, что такая ситуация...
Гражданство Латвии или России?
Принял гражданство России для того,
потому что сказали гражданство Латвии.
Я оговорился просто. То, что мы перешли на «вы», это плохой знак?
Нет, нет.
Извини, я пытаюсь.
Все в порядке.
Я думаю, что вот эта вот необходимость разные ситуации рассматривать с точки зрения вот исторического контекста, возможно, ну, наверное, потребует каких-то объяснений. Да? И это нормально. Это абсолютно нормально. Хотя, с другой стороны, я слышал мнение... Это связано с региональными газетами, многие из которых выходят также и на русском языке, и там, в общем-то, очень похожие ситуации порой возникают. И вот я слышал, на мой взгляд, очень, очень знающего человека в медийном пространстве, совсем не последнего, мнение такое, что давайте каждый будет заниматься своими делами. Есть у нас службы, которые отвечают за безопасность в стране. Это их даже не право, а обязанность.
И я хочу сказать, что они ее исполняют, и не только после вот этого доноса месье Клементьева.
Ну, да и Бог, то есть пусть все это происходит, да, то есть, потому что каждый должен заниматься своим делом. С точки зрения руководства радио и общественных СМИ вообще, да, которые вообще-то будут вот-вот объединены, я думаю, что здесь, наверное, существует ясность. То есть я думаю, что руководство радио знает, что происходит, и кто работает, и как работает. И с моей точки зрения, журналиста надо оценивать не по гражданству, извините, да, то есть немножко звучит, конечно, но оценивать надо по его работе. Если мы оцениваем, и, кстати, совет по этике оценивает публикации.
И мы в редакционном совете, конечно, и в редакционных своих обсуждениях всегда руководствуемся, конечно, профессиональными критериями.
Так что я думаю, вот так, наверное, эта ситуация выглядит.
Я бы еще, если можно, хотел бы расширить, может быть, контекст. Мы говорим о том, что в политике вот такая ситуация, и это может быть связано с разными инициативами, которые сейчас проходят. Но я бы сказал, что на самом деле, в первую очередь, что на всю вот эту вот ситуацию влияет, это общая атмосфера страха, которая есть в нашем обществе. И это нормально, потому что я бы сказал, что, наверное, где-то после ковида люди начали бояться. Сначала ковида как болезни, потом прививок, всяких побочек и всего остального, потом уже появилась война, и они боятся до сих пор. И это биология. Если люди боятся, то они могут реагировать как? они могут либо...
Замереть, либо бежать, да, либо атаковать.
И вот эти люди атакуют. Эти люди, которых мы сейчас вот как бы видим в интернете, они атакуют. Их мало, но они очень агрессивны, они очень заметны, да, и они атакуют. Есть огромное количество людей, которые ничего не делают, они просто пытаются они быть заметными, да. Этих людей намного больше, да. Но мы видим именно этих агрессивных товарищей. Есть люди, конечно, которые пытаются забежать, они уже, возможно, уехали в Англию.
Ну, я уже вижу комментарий. Я думаю, что его один и тот же его повторили 5 раз. Наш слушатель по имени Юрий пишет, что люди правильно говорят, так и надо, сама виновата, надо думать, что говорить, людям противно ее слушать. Это все курсивом, значит, с восклицательными знаками, повторено 5 раз. Спасибо, Юрий, помогаете мне вести эфир. Ну, вот смотрите, тоже интересный феномен. То есть человек пишет, людям противно ее слушать, при том, что Оля мне сказала, что она получила 1000 сообщений, причем от незнакомых людей, 1000. Вам противно ее слушать, Юрий. Выключаем радио и не слушаем. В чем
если
проблема?
Можно, это как раз то, опять с чем нельзя не согласиться. То, что Анатолий сейчас только что сказал. Да, ну, к сожалению, так развивается цивилизация. Да, к сожалению, появляются маленькие, небольшие, ну, скажем так, меньшинственные группы, которые используют те технические возможности, которые раньше не было. Раньше ты не мог выйти на площадь и кричать: она там такая-сякая виновата, или он там такой-сякой, или нам не дали, или еще что-то. Сейчас эта возможность есть, благодаря Web2 на самом деле и социальным сетям. Ну, такая ситуация сегодня, да, ну что там сделаешь? И будет это, и много, много вопросов, кстати, есть. Вот между прочим, сейчас происходит принятие регулы, ну не принятие, а регула действует, регула Европейской комиссии, мы потихонечку сползаем в комиссию, действует как обязательный закон для всех стран, в отличие от директивы, которую надо адаптировать в национальные законы. И вот регула, которая называется, наверное, по-русски «Акт свободы европейских медиа», наверное, так она переводится, она предполагает вопрос безопасности журналистов решать в каждой стране. И безопасность журналистов сегодня – это вот тот, я не знаю, как лучше сказать, поток, наверное, да? Ужасных совершенно комментариев.
Селевой, я бы сказала.
Да, да, да.
Как в Валенсии, которые погребают под собой машины и людей.
А ведь это оказывает воздействие на пишущих, говорящих, снимающих, на журналистов.
Это вот, кстати, то, что написал Толик в комментарии, ну, словом самоцензура.
Я же к этому и, конечно, то есть опасаясь вот этого, извините, народного гнева. Да,
который... Народного или политического?
Но он не народный гнев, потому что, видите, на самом деле все это возможно инструментально мерить. Это делает центр, как называется, центр НАТО.
Стратком.
Стратком, абсолютно правильно. Центр стратегии коммуникации. То есть у нас на одной из конференций был со стороны Страткома анализ действий в социальных сетях по отношению к Украине. Да? И на самом деле я думаю, что инструментально очень даже нетрудно убедительно показать, какое количество людей активно выражает вот эту вот, ну, ненависть или как угодно. Есть это понятие «язык вражды», да, по-моему, язык. Так он на русский переводится. То есть это все возможно инструментально показать, и это не большинство, однозначно не большинство.
Это не большинство, но это как раз составляет впечатление кампании. Собственно говоря, мне кажется, что одна из причин, почему на этот раз за Ольгу Князеву вступилась в том числе и руководство радио, главный редактор радио, это как раз то, что было очень четко видно, что вброс один сразу был, там были определенные теги поставлены, там как бы сразу было привлечено внимание определенных групп. Вот, мне хотелось бы поговорить еще на несколько тем, поэтому, наверное, мы сейчас закончим, но вот я вижу на мониторе еще одно такое очень, на самом деле, обидное, очень обидный комментарий. Он звучит так. Большинство журналистов по своей сути провокаторы. Это и есть причина. Не надо стравливать национальные группы. То есть вот меня удивляет, как человек упорно хочет видеть только то, что он хочет видеть. То есть когда мы ему говорим, что, например, та же самая пресловутая передача была направлена на то, чтобы понять и обсудить те темы, по которых наиболее наиболее строгие, вызывает наиболее больше разногласий. Понятно, что вопрос о языке, латышском ли языке или русском языке в Латвии вызовет эту поляризацию мнений. Но это нас видит как бы провокаторы, которые сталкивают национальные группы. Уважаемые, а вы хотите, чтобы мы не говорили на эту тему? Это, по-вашему, будет лучше? Или, опять же, высказывание, например, бывшего министра юстиции Яниса Борденса, который пишет, что вот этот блогер выполняет свою обязанность как бы гражданина, а мы, как общественное радио, нет. То есть, интересно, он предпочтет тоже так общаться со своей аудиторией, когда, например, у блогера есть очень точная позиция, очень точное свое мнение, и не спрашивая мнение той стороны, о которой ты говоришь, мы будем просто обсуждать, какой плохой был бывший министр юстиции.
Но это и происходит сейчас.
Это, к сожалению, происходит. Такие, и, в общем, да, мы, наверное, проигрываем в этом.
Будет происходить.
Конечно. Нет, я сейчас о новой консервативной партии. То есть все ее министры, в общем-то, последние вот, 3 года, да, то есть обсуждаются как, ну, в общем-то, критически обсуждаются. Да. Я пытаюсь не сползти вот в то, о чем мы говорили, да, и очень тщательно выбираю слова.
Ну да. Ну что ж, давайте сделаем совсем небольшую паузу и перейдем еще к одной теме.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Саша, вот я вспомню, как ты однажды в этой студии сказал, давайте больше говорить о темах, которые волнуют простых людей.
Но это не Европейская комиссия, точно.
Точно. Ну вот тебе на выбор, ситуация в здравоохранении или ОЦТА?
Ну, я думаю, что обе темы укладываются в одну как бы колею, да, то есть широкую колею.
Широкую, как это, еще не европейскую.
Да, то есть если мы, вот, кстати, тема обязательной гражданской, страхования обязательной гражданской ответственности, мне это ОКТА-ОЦТА как-то немножко кажется странным, она как раз вот рассказ о том, как директива европейского сообщества, ну, адаптировалась, ну, в общем-то, допуская, на мой взгляд, 2 ошибки. Первая ошибка без дискуссии с шерхолдерами, так называемыми, то есть, ну, те, кого коснется это решение. У нас же есть множество всяких негосударственных организаций, которые вот тут сейчас стали об этом говорить. А вторая проблема заключается в том, что она без какой-либо информационной кампании осуществлялась.
Что давай напомним тоже суть, потому что вдруг кто-то это пропустил. То есть были приняты поправки, они должны войти уже, по-моему, там с какого-то декабря, да? Про то, что полис обязательного вот этого страхования гражданской ответственности надо покупать и для тех транспортных средств, которые на зиму там припаркованы, типа
нет,
где-то во дворе.
Не участвуют в дорожном
движении. Да, не участвуют в дорожном движении, но не исключены из него вот официальные, да, там,
ну,
отказом от регистрации.
Я надеюсь, что до 10 декабря будет принято решение.
Вроде во вторник,
Вчера Сейм, в общем-то, вернул в комиссию, да, то есть, ну, как радостно заголовки вещают, Сейм будет исправлять свой брак, да, но попробуем представить себе, в чем была суть этой поправки, да, или в чем суть требований директивы. Машина не участвует в движении, но она может, с ней может что-то случиться, да, то есть она может там загореться, взорваться, внезапно поехать там на стоянке в гараже, то есть масса вещей может произойти. Если это произойдет, то те, кто пострадают от этого действия, не получат компенсации от страховщика, да. Но если вы говорите А, скажите и Б, о чем сейчас стали говорить, сколько в Латвии таких случаев, как, ну, понимаете, нужна какая-то систематизация.
Да, взорвавшаяся машина, которая... Да. Стоит,
ну, сколько их, да? То есть, наверное, такие случаи есть. Ну, увидим, как Сейм будет решать, но я думаю, что в этом случае мы можем увидеть то, что мы видим редко. Парламент согласился с тем, что закон, причем очень быстро согласился, что закон...
с браком.
Да, и что его надо исправить. Будем надеяться, что исправится.
Ну, что меня поразило, что, опять же, в интернете мгновенно появились ролики оппозиционных групп, назовем их так, которые уже требуют, что, а вот теперь за это и надо, разогнать и Сейм, и президента. Видел такое, Толик?
Абсолютно, да. Я думаю, что здесь есть еще один интересный аспект. Вот такие ситуации, они очень хороший повод для того, чтобы разгонять идеи о том, насколько государство коварным образом спланировало пополнить бюджет за счет налогоплательщиков и все такое прочее. Я еще готов поверить, что, может быть, здесь где-то как-то привязаны компании, которые продают эти страховки, которые, может быть, это как-то лоббировали, возможно, да, но в то, что это способ, которым государство хочет пополнить бюджет, извините, никогда не смогу поверить. А скорее всего, мне кажется, это одна из тех ситуаций, когда действительно приняли, не углубившись. К сожалению, это происходит регулярно. Мы видим объем документов, которые проходят через парламент, да, и нам нужно понимать, что все-таки там сидят не миллионы людей, которые анализируют это все. Это довольно небольшое количество экспертов-политиков, которые, на мой взгляд, регулярно принимают решения, которые не были продуманы, оценены и так далее. И это будет продолжаться. Я где-то видел информацию о том, что один из министров, по-моему, или каких-то вот людей из министерства говорил о том, что, ну вот, наконец-то, слава богу, мы можем использовать инструменты искусственного
интеллекта для таких вещей?
Интеллекта для того, чтобы анализировать эти документы, либо писать какие-то
вещи. О, можете себе представить, что там будет.
Я допускаю, что это где-то происходит, возможно. Потому что люди, они хотят работать, есть скучные вещи, есть очень много всяких дел, которые не хочется делать, рутина и все остальное, да. И эти инструменты становятся все более доступными, качественными. И я думаю, что мы увидим какие-то решения, которые принимаются таким образом, что как бы люди вообще не поняли, что они приняли. Хорошо, если есть возможность это потом как-то переиграть.
Ну, видите, в этом смысле как бы давление гражданского общества сыграло свою положительную роль.
Это очень важно в этом кейсе.
Вот. Но, в общем, пока автовладельцы не горюйте, может быть, все еще изменится.
Нет, ну, если, чтобы, в общем-то, закончить эту тему, если можно. Когда в 98 году создавалась эта система страхования гражданской ответственности, вопрос незастрахованного средства, то есть ущерб от незастрахованного транспортного средства был решен следующим образом. Страховые компании отчисляют определенные проценты в специальный фонд, из которого покрывается ущерб в случае, если он нанесен незастрахованным транспортным средством с незастрахованной гражданской ответственностью. Ну, расширьте действие этого фонда вот на эти вот кейсы, и все. Это так просто на самом деле, что, ну, и причем это все, опять-таки, инструментально подтверждаемо. Есть объем фонда, есть количество, так сказать, выплаченных денег, есть количество тех случаев, когда незастрахованная машина взорвалась или загорелась и так далее. Но что касается медицины, я думаю, если можно, да, мы сразу...
А нет, вот нам вопросы как раз это косвенное тебе подтверждение реплики, но не Европейская же комиссия людей интересует. Вот нашего слушателя интересует, почему Латвия воспринимает некоторые директивы как приказ обязательный к выполнению, а некоторые как советы, которые не обязательно выполняют.
Нет.
Александр уже рассказал о принципиальной разнице двух законодательных актов
европейских. В любом случае, регулы и директивы обязательны, если их не выполняют, есть специальный протокол, это большие наказания, денежные штрафы, это все не так, да. То есть нравится кому-то это или нет, но мы 20 лет в европейском сообществе, само сообщество 30 лет, больше даже, то есть в 93-м году в том виде, в каком оно существует. За это время все, в общем-то, отработано, все это действует медленно на самом деле, да. Если мы начнем вот про комиссию говорить, то смотрите...
Я сначала про документы, хорошо. Потому что это разница, вот эта регула, и еще раз повтори, пожалуйста, потому что
регула
это
действует
важно.
На всей территории Европейского Союза как общий закон для всех. Директива требует адаптации в национальных законах. Да, вот в чем разница. Но в любом случае оба решения... Это не Европейская комиссия, это треугольник. Парламент, Европейская комиссия и Совет Европы. Да, где премьеры и президенты, там, где президентская республика. Как правило, инициатива идет от Европейской комиссии, затем ее адаптируют, акцепт дают ей...
В парламенте?
Нет, значит, ну, по сути говоря, все-таки Совет Министров, у него огромная роль. Смотрите, Совет Министров вообще определяет, кто... Вот,
это называется, по-моему, в Европе, то есть мы его переводим как Европейский Совет, чтобы как раз не путать
Советом
Европы.
Советом, да, нет. Совет Европы – это…
Это правозащитная, ну, условно говоря, организация по правам человека, объединяющая гораздо больше стран, чем Евросоюз.
Ну да, наверное, тут опять тут языки будут, совет, будут да. опять языки угу. путаться. Есть два совета. В одном – премьеры и президенты, если это президентская республика. И еще есть совет, в котором профилирующие министры, то есть их 10 на самом деле. И повестку дня определяет Карипар, так называемый, то есть собрание представителей в Брюсселе всех национальных стран. Так вот, там министр культуры отдельно, министр иностранных
дел отдельно. Да-да, это по необходимости они собираются.
Но решение в треугольнике – это парламент, комиссия и тот совет, в котором премьеры и
президенты. То есть, условно говоря, национальные интересы учитываются тоже?
Да, конечно, конечно. Угу. Ну да, вот сейчас, между прочим, кто же из комиссаров-то сказал, что национальную Европу никто не отменял? Да, я не помню очень точно эту цитату.
Ну. Да, с нынешними тенденциями еще больше, чем не отменял, да?
Думаю, что эта фраза была вызвана во время слушаний вопросами о том, что унификация, которая вызвана необходимостью, ну, оборонными нуждами и так далее, она, в общем-то, нивелирует европейские страны с точки зрения как национальных объединений.
Да, но при этом, опять же, если мы говорим вот об этом умонастроении таком в нашем обществе, очень часто по-прежнему Брюссель там, мы
так
здесь.
Так и есть, конечно, так и есть. И это правда нормально, потому что, ну, как бы так мне поточнее это сказать? Ну, я совсем не специалист в этой области, и многие понятия для меня как-то, ну, мне просто повезло, я 5 лет консультировал представительство Европейской комиссии в годы, когда исключительный человек, абсолютно, Ивета Шульца, руководила комиссией, ну, то, что я консультировал, наверное, было бы правильно назвать, я получал деньги за то, что…
Ой-ой-ой, не признавайся в этом.
Каждый день… Ну, почему? Это зарплата нормальная, налоги с нее платили. Я каждый день получал уроки такие, мастер-класс от Иветы Шульца. Да? То есть это, она первый руководитель европейского представительства Европейской комиссии в Латвии, из Латвии, потому что до этого были из других стран, то есть нам не очень-то доверяли, видимо. Вот, поэтому, конечно, все вопросы, которые связаны с деятельностью Европейской комиссии, для многих людей это просто темна вода в облацах. Да? То есть...
Ну да, но знаешь, это тоже вопрос такой, хочешь ли ты образовываться в этом, например, не надо, может быть, быть там большим экспертом, но я постоянно говорю этой программе, смотрите Евроньюз. Это простая программа, там в ней есть очень короткие эти новости, но они все-таки дают какое-то представление о том, если, что происходит, как
если
происходит.
Если ты позволишь, Анна, то ответ на вопрос, что людям, которые хотят жить свою жизнь, да, то есть...
Они же хотят понять, почему вот нам Европа навязывает обязательное гражданское страхование.
Не навязывает, это сильно сказано, навязывает. Но давай к медицине вернемся, что на медицине все настолько понятным становится, да, что дальше не бывает. Во-первых...
По-моему, хаоса все больше и больше.
Да, но с другой стороны, как только мы начинаем смотреть на циферки, как только мы начинаем... То есть вот у нас сейчас ситуация. У вас же здесь, на Домской площади, было объявлено, что 10 миллионов недоплачено. В прошлом году, в сентябре, было объявлено, что... Нет, в этом году, в сентябре, было объявлено, Лепойская больница в это дело включила, что 20 миллионов больницам недоплачено. То ли 10 миллионов уже проплатили, то ли как-то что-то, цифры не совпадают. Но в прошлом году была точно такая же ситуация. Доплатили дополнительно больницам 41 миллион. Это означает, что и в этом году, скорее всего, найдут. Но вот вопрос, почему так происходит? Если в цифрах смотреть, то бюджет на следующий год для медицины 1 миллиард 880 миллионов. Если предположить, что в Латвии где-то 1 800 000 плюс-минус, да, то это больше 1000 на одного человека. Но в Эстонии и в Литве...
Выше.
В 2 раза почти, да? Mm-hmm. То есть 60% было в 2022 году, да? Теперь у них растет, у нас, в общем-то, навряд ли. Дополнительно к прошлому году 275 миллионов добавляется. То есть на этом фоне говорить о том, что больницам недоплачивают, да? То есть, видимо, что-то в организации процесса неправильно. Но, с другой стороны, в прошлом году Латвийское общество врачей, очень уважаемая организация, провела такое исследование, то есть была создана рабочая группа, которой надо было ответить на вопрос, что надо реформировать в системе здравоохранения. И у них вообще выводы были совершенно страшные. То есть система здравоохранения у нас несуразная совсем. Во-первых, она вот в Европе, да, 27 стран, она на 21-м месте. литовцы, по-моему, на 15.
По какому показателю?
Извини, не сказал, да, по качеству, потому что деньги – это одно, а организация процесса – это другое. Ну, мы можем утешаться тем, что, ладно, эстонцы на 12-м, мы на 21-м, но вся Южная Европа, за исключением Чехии, ниже нас, то есть, или Словения на 20-м, по-моему, месте, да, Греция на 27-м, Ирландия на 26-м, да, то есть, не так уж, если так уж строго говорить, не так уж все плохо. Но вот смотрите, у нас есть огромная проблема. Цифра 36,6 всем понятно, да? То есть нормальная температура. Но в данном случае, в данном случае это те проценты, если так можно выразиться, от общей стоимости медицинских услуг или к общей стоимости, то есть к 1 880 000, миллионов, извините, к 1 880 000 в плюс в прошлом году жители Латвии доплатили 36,6%
пациентские
взносы, оплата платных медицинских услуг. То есть там, не знаю, томограф 120 евро стоит, попасть не мог на эту, пошел, заплатил 120 евро и так далее. В среднем по Европе это 15,4, по-моему, в прошлом году. Ну, тут в два раза, как минимум, да, меньше. То есть решение пытались искать в том, что... А откуда деньги-то, это 1 880 000? Это 34% социального налога. Извините, что я цифрами, но давайте 3-4% посмотрим по-другому. Это третья часть. В году 12 месяцев. Все знают свои зарплаты. Представьте себе, что за год вы еще 3 своих зарплаты отдали на социальные нужды государства. И там в этих вот...
Ну, не государство, своих людей.
Ну, да.
Уже отдали, в том-то
согласен,
и дело.
Согласен,
в том-то
да.
и дело,
отдали государству, чтобы государство обеспечило...
Заботилось, да.
Согласен.
А там... вот заботиться как бы
да,
с проблемами.
Но там на здравоохранение, это очень так, трудно найти, но там 1% только на здравоохранение. Да? Все остальные деньги, это пенсии в первую очередь, это пособия разные, инвалидность, ну, в общем, да, все, что да, в социальной да. сфере. И вот если посмотреть на эту ситуацию, больницам не платили, не доплатили 10 миллионов, и слишком много пациентов, так сказать, принимали, то давайте смотреть не по принципу «в конце года нет денег», а давайте смотреть на следующий год, что сделано, чтобы в следующем году...
Ну да, там очень много, и об этом мы, конечно, не успеем уже говорить, у нас остаются считанные минуты. Знаешь, мне очень такой короткий вопрос, Толик, ведь вы очень внимательно, в отличие от, например, радиоэфира, где мне трудно померить интерес людей к разным темам, вы же видите статистику кликов, да? Вот насколько людей больше интересуют вот такие вещи, ну, я скажу грубым словом, хайп, как, допустим, вот мы обсудили в начале передачи, то есть некоторые там стычки, допустим, в интернете, и вот такие витальные вещи, как отста, как здравоохранение. Видишь ли ты реально,
очень
что
просто.
Людей интересует?
Ну, конечно, если происходит какая-то острая история, люди как бы пытаются это все понять и приходят, да. Но основная масса в первую очередь, конечно же, интересуется обычной жизнью и каким-то решением их проблем. У меня есть инструмент, который позволяет измерить это, по-моему, даже более эффективно, чем просто клики, потому что клики это могут быть заголовки, которые показались интересными или как-то так, да, но у нас есть представление о том, какие материалы покупают люди. Uh-huh. Да, и вот тут мы очень хорошо видим, что именно русская аудитория, она в первую очередь интересуется материалами, которые помогают ей решить какие-то свои проблемы жизненные.
Вот это очень важно. И я думаю, что вот это тоже отличие ну, полноценного СМИ, неважно, коммерческого или общественного, от, допустим, канала блогера, который может сесть на волну и ехать на ней, а не вот, информировать о разных сторонах. Потому что я могу сказать, мне скучно говорить об отста, я не автовладелец, я не буду. Но моя обязанность как радио говорить именно об этом. К сожалению, наше время стремительно закончилось. Я благодарю своих гостей. С вами была Анна Строй, Александр Мирлин, Анатолий Голубов, оператор прямого эфира Том Шупейко. Я очень надеюсь, что в понедельник в этой студии будет работать Ольга Князева. Спасибо тем, кто написали нам слова поддержки. И спасибо тем, кто нас ругает. Ну, давайте следовать тому принципу, который выдвинул Анатолий Голубов в своей статье, за которую я еще раз хочу тебя поблагодарить. Критика помогает, но травля разрушает. Спасибо вам большое и счастливых выходных.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.